уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 12 ноября, программа «Умные парни». И у нас в гостях умная женщина Наталья Поклонская, зампред Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм «Говорит МСК Бот» для ваших сообщений, телеграм-канал, где все наши новости, это радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Все, явки, пароли я сдала, мы можем с вами начинать. Давайте с профессора Соколова начнем.
Давайте.
Жуткая история. Почему вам я хочу эту тему дать? Потому что вы все-таки в Комитете по международным делам, а как выяснилось, господин Соколов, которого обвиняют в убийстве своей студентки, он оказался, во-первых, почетным, членом почетного легиона. У него был орден историка в этом легионе, теперь они задумались об этом. И плюс он активный участник вот той самой неформальной дипломатии, которая существует между государствами. Когда он помогал организовывать, как выяснилось, визит французских депутатов в Крым, чтобы они познакомились с полуостровом. Вот что-то вот такое. С вашей точки зрения, эта история, какие последствия с точки зрения имиджа для имиджа Российской Федерации будет иметь?
Да я не считаю, что вот данный случай, он будет иметь какое-то негативное последствие в плане международном для России в целом. Вообще вот эта проблема, она показывает такую болезненную точку в России, как оказание психологической помощи.
Или
гражданам.
Психиатрической даже.
Либо психиатрической, либо вначале психологической. Uh-huh. Ведь это важная проблема. И посмотрите, там профессор, доктор наук, ученый, обычный человек. Нет никакой гарантии, что если ты доктор наук, то ты не нуждаешься в психологической помощи, и ты совершенно адекватный человек, да. Uh-huh. Поэтому в любом случае эта проблема, которая вот на примере Соколова, она вышла наружу в очередной раз, показывает, что эта проблема существует, и над ней надо работать. То есть задумываться тем представителям, в том числе и сферы здравоохранения в данной сфере, как проработать этот вопрос и как изменить ситуацию к лучшему. Ну а в плане дипломатии, народ дипломатия, да и вообще, что Соколов привозил представителей французской политики, политиков Франции в Крым и на Донбасс, да, угу. Донбасс привозил, ну, я думаю, что в любом случае политики будут приезжать и только в количестве увеличиваться. У нас есть вот Владимир Владимирович Познер. Он тоже авторитетный человек и тоже якобы имеет гражданство Франции.
Да вроде не якобы даже имеет.
Но 100% не находил никто рюкзачка с отпиленными руками. Поэтому все хорошо, есть у нас люди, которые смогут поспособствовать.
А, есть кому звонить, вы хотите сказать?
Есть кому звонить.
Понятно. Но здесь ты просто любопытно. Вот я обратила внимание на ваши слова, когда вы говорите про психиатрическую, психологическую помощь, вы наверняка видели, что люди, которые там поклонники, условно поклонники творчества Соколова, может быть, его самого, они пытаются его оправдать. Понятно, есть задача адвоката, мы не обсуждаем это, да, а вот есть какие-то сторонние люди, которые они там, она его довела, вот что-то такое и так далее. То есть, с вашей точки зрения, почему так происходит, что пытаются такую жуткую историю вот этого человека, который замешан в такой жуткой истории, оправдать? И вот когда вы говорите про психиатрическую помощь, а как это физически, с вашей точки зрения, можно сделать? Что кто-то потворствовал, считали это особенностями характера, вот эту вот властность какую-то, о которой говорили?
Ну, для меня вот оправдание и объяснение мотивов, побудивших совершить страшное преступление, убийство, да, не является что-то чем-то новым, потому что моя бывшая работа – это прокурор, поддержание гособвинения в судах, и всегда преступники себя оправдывают, и их родные, близкие люди, которые поддерживают, всегда находят причины в неправильном поведении потерпевшего, которое, собственно, и привело к таким печальным, трагическим событиям для этого потерпевшего. А обвиняемого и преступника пытаются как-то оправдать и рассказать, что вот он, на самом деле он является потерпевшим, потому что его вынудили совершить такое страшное преступление. Это всегда было, это не новость, это не новое какое-то событие, которое происходит в нашем обществе. Причем такое есть сплошь и рядом. Я работала в Украине, в Украине то же самое, в России то же самое, я думаю, и в Беларуси, и в Казахстане, и в Турции, везде, везде то же самое. То есть это тоже из области психологии, это тоже общечеловеческие такие межличностные отношения. Если тебе человек симпатизирует, то ты его будешь защищать, то ты его будешь подстраиваться и оправдывать. Ну, это психология. А как внедрить полезную практику, новую практику, что придумать в плане оказания, может быть, некую мягкую силу, чтобы даже люди не понимали, что над ними уже работают психологи, но в пользу, во благо, не зомбировать на какие-то вещи, там, даже в информационном пространстве, да, там, зомбирование определенное, а нормально во благо, наоборот, работать человеку, чтобы... Это не было обращение к психологу, к психоаналитику, это было нормальным явлением, то есть не чем-то губительным и страшным, а нормальным явлением, чтобы в практике, в жизни у нас в России это было.
Ну, есть какая-то стигматизация, конечно, этого процесса, с одной стороны, с другой считается, что а я сам справлюсь со всем, а не обращайте внимание, самое главное. С другой стороны, как говорят, были у него серьезные какие-то покровители, которые якобы теперь за него, значит, как-то пытаются впрячься вот здесь вот. Но так как дело имеет широкую общественную огласку и резонанс, то, наверное, мы представляем, что процесс будет открытым. Просто с учетом того, что вы прокурор, я поэтому, ну, в прошлом, я не знаю, бывают бывшие прокуроры или нет, что с вашей точки зрения это будет действительно максимально открытый процесс, как вы считаете?
Я думаю, да, потому что общество не позволит сделать его закрытым, и в данном случае... Это просто является необходимостью, чтобы суд был публичным, гласным, открытым, и общественность видела результаты судебного разбирательства.
Есть еще один вопрос, который касается как раз международных отношений. Это линия взаимодействия РПЦ с другими церквями. И сейчас, насколько я понимаю, серьезный кризис возник в связи вот с этой неканонической украинской православной церковью, которую, значит, что-то еще, представитель Александрийской, например, православной церкви, патриарх Феодор II признал православную церковь Украины. Конфликт, вот как раз он сохраняется между РПЦ и остальным православным миром. Выход какой-то здесь есть?
Я вообще считаю, что, ну, как написано в Библии, все мы, братья и сестры во Христе, неважно и независимо от того, кто в какую церковь ходит. Поэтому, если церковь будет вести себя как империя, то она потеряет свою сущность, свое функциональное назначение.
Церковь как институт, вы имеете в виду?
Как, знаете, с такими замашками имперскими.
А вы сейчас про какую церковь? Я уточню, про какую церковь вы говорите, про украинскую?
Я имею в виду украинскую церковь и имею в виду использование механизма церкви в политических целях. То есть выступать уже на политическом поле. Не как церковь, как она должна быть. Это то место, куда люди, прихожане приходят, ищут там, духовное равновесие, благодать Божью. Вот она должна быть вне политики, должна быть. И люди должны понимать, что мы все братья и сестры, правильно? Независимо от того, в какую церковь кто ходит.
Но я так же, думаю. Да, я понимаю, но, честно говоря, в современном мире, да, может быть, и, да, и раньше было как, что церковь – это неотъемлемая часть государства, то есть в плане влияния на общество, в плане влияния, в том числе, какого-то политического через религию и так далее. Ну, то есть одно от другого уже неотделимо. Условно, когда говорят, есть религия, есть церковь. И вот здесь эта система властвования определенная на то, что сохраняется. справиться? Как без этого? Здесь же действительно получается, что, может быть, и деньги какие-то замешаны, может быть, через церковь действительно транслируются какие-то политические задачи со стороны государства. Как это можно разделить?
И вот я считаю, что это неправильно. Нужно, наоборот, церковь выводить из этого состояния, и чтобы церковь занималась именно духовными вопросами. И тогда доверие будет больше к этой церкви. Вот на самом деле человек должен понимать, что вера, религия – это его глубоко личное дело, в какую церковь, куда он ходит, в какой приход, и каким святым больше молится, каким батюшкам доверяет, каким не доверяет – это его личное дело. Собственно говоря, результат работы, к примеру, последние 10 лет возьмем мы, да, результат работы Русской Православной Церкви. Я не могу судить и давать оценку этим результатам. Могу дать оценку своим результатам. К примеру, в результате моей работы Крым, Севастополь вернулся в Россию. То есть плюс 2,5 миллиона человек, граждан России. А остальные оценки других ведомств, структур, в том числе и церкви, я не могу оценивать. И это, на это есть определенные полномочия определенных служителей и сотрудников. Поэтому тут я ничего не могу сказать. А церковь должна быть церковью, а не политическим институтом.
Ага, а вы свою, я просто заинтересовалась, вы свою заслугу конкретно в чем видите, вот именно персональную заслугу?
Крымский референдум?
Именно Крымский референдум.
Ну, это яркое дело, о котором я могу заявить и сказать, что в результате нашей совместной работы Крым вернулся в состав России.
По поводу тогда еще церкви, тут от наших слушателей тоже много вопросов. С вашей точки зрения все-таки, знаете, как говорилось, когда вот эта история была в 2014 году, Янукович то заключает соглашение, то не заключает. Очень многие Москву обвиняли в том, что вы 25 лет Украины не занимались, и вот, получаете, вот что получилось в конце концов. А с вашей точки зрения для РПЦ Украина уже потерянный кусочек паствы?
Ну, мы сегодня видим то, что происходит, а как будет дальше, никому не известно. И как занималась РПЦ, как занимались другие сотрудники других ведомств русскоязычным населением в Украине до 2014 года, мне неизвестно. Я не могу ответить на этот вопрос и давать оценку этим действиям.
Хорошо, но тут появилось сообщение недавно, что вы духовника сменили. Так случается, что за вашей жизнью, вот именно в части, в том числе там, и религиозной части вашей жизни, тоже следят. Это довольно такое общественное внимание к этому приковано. И я считаю, что вы, значит, побывали на Селигере, в Нило-Столобенской пустыне, вы сменили духовника. Почему?
Ну, вопрос не совсем корректен. Во-первых, я никогда не отчитывалась и не заявляла о том, что у меня есть духовный отец и кто он. Это мое глубоко личное дело. Поэтому из моих уст никто никогда не слышал, что у меня есть духовный отец. Есть он. Кто он? Это мое личное дело, поэтому я уверена, что меня поймет каждый, потому что каждый имеет право на такое свое личное пространство, свои тайны.
Да, хорошо. Именно поэтому, с учетом того, что это появилось в СМИ, я обязана была вас просто об этом спросить.
Обычно делают вместо меня выводы и говорят: так, духовник Поклонской заявил то-то, то-то. Мне смешно читать. Вот я читаю, мне интересно. Кому так надо было делать такие заявления? Кому так надо было представить, что у Поклонской есть духовник? И кто он конкретно? Вот, наверное, время как-то покажет, есть у Поклонской духовник, нет, сколько их, где они находятся. Я говорю о своих любимых местах. Это, конечно же, Крым. Мой любимый храм, монастырь, там, где служил святитель Лука Крымский, и его мощи находятся именно в этом храме, Свято-Троицкий монастырь Крымский. Вот, это тот храм, куда я постоянно хожу. Это Топловский монастырь, Успенский монастырь. Одним словом, в Крыму практически все святые места, я их посещаю постоянно. И недавно я побывала на севере Крыма, хотела сказать, России, на Селигере, да, и мне безумно понравилось. Действительно, там чувствуешь, ощущаешь свободу, и никто тебя ни к чему, Не то чтобы не принуждает, нет, не осуждает со стороны. Знаете, иногда бывает так, заходишь в церковь, и там сразу бабулечки подходят, ага, ты не так платок надела, ты не в ту сторону завязала косынку. Ух, у меня дочка, сразу она уходит, говорит, я не хочу. То есть осуждение, сразу так, такого, ты неправильно что-то делаешь, ты уже виноват, потому что ты родился. Это не так. Наша православная вера не такая.
Нам... А вот это вот что, это проявление, вот, то, что вы описали?
А это наверное, самоутверждение. На... Потому что в других областях и сферах жизнедеятельности не могут самоутвердиться. И вот они начинают самоутверждаться на других людях. Вот человек приходит, он приходит в церковь, в монастырь по разным причинам. Либо ему хорошо, либо ему плохо, либо он просто так пришел. Но он пришел не к бабушке, не к священнику. Он пришел для того, чтобы внутренне с собой найти гармонию, и пришел к Богу. А зачем вы его там на пороге вот так сразу ставите в рамки, в границы вины?
Догма, вот, догма.
Вот, да.
Но тогда хорошо, если человек приходит. Я вспомнила, вот сейчас вы пока говорили, дискуссии, я думаю, что вы тоже в курсе них, периодически возникает, а что же делать, что вот женщины делают аборты, как же защитить, вот это вот все. И очень громкие заявления звучат часто от Дмитрия Смирнова, вот, и говорят, что нужно как-то вот церковь внедрить в систему здравоохранения. В том плане, что если женщина пришла к врачу, то, соответственно, она сказала, там, я хочу, по тем или иным причинам, неважно, врач по ОМС обязан принять и так далее до определенного срока. И вот говорят, что прежде чем она согласится, врач согласится на эту процедуру, он должен фактически заставить ее пойти поговорить со священником. Как вам такой подход?
Я не поддерживаю такой подход, потому что женщина вправе самостоятельно принимать решение. Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. И невозможно ее заставить. Нет, вот все равно будешь идти и рожать. И неважно, сказали тебе врачи, болен этот ребенок, не болен. Все равно, вот родишь, а там посмотрим, как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна, один на один с проблемой своей. Все. Поэтому женщина разумное существо, да?
И как удивительно,
разумный, да? Да, удивительно это. О, неужели это так? А действительно это так. И женщина вправе принимать решения самостоятельно и оказывать давление, и сразу же ее винить в том, что она вот приняла не то, которое хотелось бы другим решение, это неправильно. Еще случай был, я просто не могу не рассказать. Я была на радио «Комсомольская правда», и один из священников выступал, рассказал случай, что женщина к нему пришла, попросила покрестить ребенка. Ребеночка она родила с помощью ЭКО. И священник ее выгнал, отругал, сказал, что это
не дал Бог
неправильно,
за ЭКО, и не надо.
Неправильно, да. Эта женщина, естественно, в таком подавленном состоянии. Послушайте, все, что делается, все делается по воле Божьей. Она намучилась. Она прошла кучу процедур, она долгожданного ребеночка родила, она это вот так ждала, она с этим чудом пришла в храм Божий к Господу. А священник ей говорит такие вещи. Я считаю, что это непозволительно просто. И ну, какие-то тоже нужно рамки ну, понимать и знать, и давать свободу, не ограничивать, не забирать ее. Таким образом, подобными действиями, наоборот, людей отталкивают.
От церкви, в том числе.
Да.
То есть вот как раз это то, о чем вы говорите, когда все-таки нужно разделение. Не она приходит как бы к человеку, там, в женскую консультацию условно, а эта женщина
придет
туда.
Сам, конечно.
А сам институт готов к этому, как вы считаете? Ну, то есть одно дело, вы как вот представитель парламента, там, гражданского общества и так далее, вы говорите, что вот так, вот так. А церковь говорит, нет, все вообще не так, мы, значит, за умы боремся, за, значит, экстраполируем свои ценности на все на свете, не мешайте нам. Вот здесь вы видите конфликт какой-то или все-таки нет? Ну, между государством и церковью как-то, или обществом и церковью.
Есть конфликт, между обществом. Между церковью
и обществом.
Это не совсем, наверное, правильно так навязывать. Когда общество будет готово, когда не будет принуждения, тогда можно говорить о чем-то. А государство и светская власть, да и церковь, собственно, это и есть представители, это инструменты и оно создано для того, чтобы помогать и работать во благо людей, во благо обществ.
Угу. А вот здесь, кстати, любопытно, когда я замечала это часто, когда несколько женщин говорят о том, что касается женщин, сразу внедряется мужчина, ну, довольно с агрессивной манерой выражать собственные
мысли.
Да,
они же каждый день рожают.
Да, Игнат говорит, с каких пор ребенок внутри женщины стал ее телом, аборт — это убийство, надо брать пример с поляков, которые их делают либо после изнасилования, либо при угрозе здоровью матери. Но у вас прозвучала фраза, как мне кажется, очень важная. Это ее дело, это фактически ее тело, действительно, как бы кому не нравилось.
Да, это и совершенно все. Так.
А, так, еще вам тут советуют на Шпицберген съездить. Были там?
Нет.
Не были. Так, еще, что же тут были? Так-так-так-так-то, секунду. Публичное лицо, будьте добры, не скрывать, поражать слухи, слухи поражают смуту, это что такое по части, значит, частной жизни. Еще тут был момент по поводу того, что, значит, вспоминали вашу прокурорскую деятельность, и в связи с этим, я не знаю, слышали вы или нет, что Конституционный суд в рамках, значит, дела Захарченко говорил, что не только у близких родственников, но еще у друзей стоит вот как-то допустимо изымать имущество, если они не докажут его легальное происхождение. Вот с вашей точки зрения, это опасный прецедент или нормально? Потому что очень многие долго хотели, чтобы коррупционеров, значит, не только сажали, но и изымали имущество, которое они попрятали по разным углам.
Вообще, я считаю, что наша несовершенная и такая правоохранительная судебная система, они часто допускают ошибки. Она работает, знаете, очень сложно. Угу. Поэтому в данном вопросе тоже не исключены ошибки. И, конечно же, здесь нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и правильно все реализовывать. Потому что вроде бы замысел неплохой, но ошибок есть и, наверное, будет очень много.
То есть, если принимается, условно, какое-то серьезное или прецедент возникает, то еще больше не только свободы, но и, в общем-то, ответственности со стороны тех органов, которые пытаются внедрить такую практику.
Это как со смертной казнью.
Вот, вы как к ней, кстати, относитесь?
Я как прокурору, я даже не представляю себя, чтобы я встала в суде и попросила человеку смертную казнь. Честно.
А пожизненное заключение? Это
пожизненное просила.
Да?
Да.
Ну, вы разделяете это вот пожизненно?
Конечно, я разделяю. Но мы все говорим о ценностях. Мы светское государство. Мы же не дикари, да, возвращаться туда куда-то, чтобы убивать. Государственные механизмы, государственная махина такая убивает людей. А ошибки? Ошибки судебные. Да у нас каждый второй, третий, не пойми, 100% правильно осужден или неправильно. А представьте, сколько будет тогда грехов. Целый шлейф тянуться и за прокурорами, и за судьями. У нас несовершенная система судебной власти. У нас очень много ошибок допускает суд, прокуроры, правоохранители, следствие, очень много ошибок. И поэтому говорить о смертной казни – это возвращаться либо туда, какие-то страшные времена, дикие.
Да мне кажется, подождите, в 96-м, по-моему, да, году мораторий-то был введен. Не так давно было, кстати, 20 лет назад с лишним всего лишь. Но хорошо, а как тогда вы объясните тем людям, которые говорят, а как же вот возмездие или месть, вот кто на это имеет право, а кто на это право не имеет, и это в том числе и в государствах, которые, значит, чья судебная система считается совершенной, это высшая мера наказания существует. Ведь высшая мера, она же для чего? Для того, чтобы человек, наверное, почувствовал какое-то возмездие или какое-то удовлетворил жажду мести. Вот как с этим быть?
Высшая мера – это понятие, наверное, справедливости. Потерпевший хочет понимать, что вот в результате преступления, когда он пострадал, все-таки пришло возмездие, угу. Ну вот справедливость.
Да.
Поэтому здесь нельзя подводить к понятию справедливости убийство другого человека, даже убийство убийцы. По крайней мере, государство не может заниматься убийствами. Я считаю так. Я, как прокурор, просто не смогла бы просить смертную казнь, потому что... А как же христианские ценности? Мы же говорим сейчас о великих понятиях, там, о традиционных наших ценностях. Не убей, там, не укради и тому подобное. Ну, это не совсем вписывается.
У нас в гостях Наталья Поклонская, зампред комитета Госдумы по международным делам. А после информационного выпуска продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. А с нами здесь Наталья Поклонская, зампред комитета Госдумы по международным делам. Так, еще несколько сообщений. Не отпускает публику история с Соколовым. Дадут профессору, расчленившему любовницу 5 лет. Это будет справедливо. Справедливость она вообще в чем выражена, говорит Михайлович. Это к вопросу о корреляции степени преступления совершенного и наказания. Соразмерности, да, простите.
Соразмерность. Ну, в любом случае, в Уголовном кодексе предусмотрен минимальный и максимальный размер наказания, выйти за пределы которого нельзя. Можно дать ниже низшего предела, но это не то преступление, по которому можно такие принципы уголовного права применять. В любом случае, ну, 5 лет – это чрезмерно мало, понятно, и, ну, я так полагаю, с учетом своего опыта, тех уголовных дел, по которым я уже поддерживала обвинения, по которым люди поотбывали наказание, а некоторые находятся на пожизненном лишении свободы. Я думаю, что все узнают о наказании, это дело уже публичное, и скрыть результаты рассмотрения его в суде невозможно. Поэтому говорить можно разное, но не нужно бежать впереди паровоза.
Ну и тем более, что материал дела еще, в общем-то, пока они только собираются, поэтому, как говорят юристы, сложно говорить о каком-либо деле, не видев материала,
конечно,
этого дела.
Конечно.
Смотрите, но есть фонд борьбы с коррупцией, который обратил внимание на имущество прокурора Москвы Дениса Попова и обнаружил там заграничную недвижимость. Об этом сам Навальный сказал, а он говорит, что надо рассматривать это расследование как небольшой вклад в компанию, значит, против, вот как он говорит, преследования людей, которые выходили на незаконные митинги, поскольку именно прокурор Денис Попов один из ключевых его, значит, организаторов этого дела, исполнитель, то есть какая-то месть со стороны фонда борьбы с коррупцией. Но здесь не в части подоплеки, а в части вообще, вы доверяете такого рода расследованию, потому что очень много громких всяких заявлений, то по одному чиновнику, то по другому чиновнику, а потом говорят, а почему нет проверок? Вот как-то так.
Ну, в любом случае, все расследования нужно перепроверять. Перепроверять специалистами и уполномоченными органами. Я помню, по мне тоже проводили расследование резонансное, очень Transparency International, и выявили у меня квартиру незадекларированную в городе Донецке. У меня родители, конечно, были в шоке. Наташа, у тебя что, квартира в Донецке? Я в Донецке бывала только проездом. Ну, на мою фамилию документы выложили, мой год рождения, все как положено. Я даже в командировку человека отправила в Донецк.
Проверить.
Да, проверить. Зашли в эту квартиру, там женщина проживает под моей фамилией в девичестве. Дубровская вроде бы, да. Или Поклонская, или Дубровская, я уж не помню. Но только господа проверяющие сфабриковали в документах дату рождения и подделали мою дату рождения. И потом это анонсировали как «Вау, резонанс какой, Поклонская не задекларировала». Вот такие расследования тоже есть. Для чего они были сделаны, я не знаю, но...
Но другое дело, что вы этим занялись. Вот здесь как раз вопрос. Знаете, недавно было сообщение, что генпрокурор, да, если я не ошибаюсь, или глава Следственного комитета, вот как какой-то из этих органов обращает внимание на сюжеты по телевидению, когда там не расселяют аварийное жилье, или каких-то детей у матерей несчастных отнимают, потому что у них там что-то ремонт не сделан и так далее. В этом разбираются. Телевидение как повод эти вот сюжеты, значит, разобраться в деле. А когда речь идет о том, что оппозиционеры говорят, что вот, а у какого-то там чиновника или силовика мы находим что-то. Это прерогатива самого силовика доказать собственную невиновность? Или здесь вопрос политического престижа и имиджа не стоит, поэтому, да что они там, агенты Госдепа и бог с ними?
О, нет, я убеждена в том, что в данном случае оппозиция расследование провела, там, супероппозиция. В любом случае нужно перепроверять данные факты и потом уже объявлять о результатах проверки. Подтвердились, не подтвердились. Есть сигнал? Есть сигнал, неважно. Вот как в милицию, в полицию обращаются заявители, да? Мы же не будем говорить, а мне вот этот вот Василий Васильевич не нравится, потому что он оппозиционер, поэтому мы принимать заявление не будем, пусть его убивают, насилуют и тому подобное. Это не так. Угу. Если есть факт, пусть это будет трижды оппозиция, в любом случае нужно перепроверять их. И в целях поддержания авторитета либо опровергать, аргументировать доказательствами, угу, либо наказывать своих еще намного жестче, чем чужих.
А теперь про Украину. Про Донецк, а мы давайте в целом про Украину поговорим. А сегодня Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением, предлагает, значит, Казахстан в качестве площадки, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели встречу. Владимир Зеленский ответил прям с готовностью, а Владимир Путин говорит, что, ну, вот как-то представители его, как-то надо подумать и так далее. Возможно, это была такая самая мягкая форма отказа, мы не знаем. С вашей точки зрения, все-таки имеет ли смысл сейчас проводить вот эти вот переговоры тет-а-тет, или же у нас есть нормандский формат, и никуда далее сдвигаться не нужно?
Ну, в данном вопросе я не могу, конечно же, отвечать за Владимира Владимировича, поэтому нужно здесь подождать его ответа. Он всегда говорит четко, ясно и понятно. Угу. То есть он не юлит туда-сюда. Он говорит достаточно ясно для всех. Да, да, нет, нет. Поэтому тут нужно, конечно, подождать, как он скажет, так и, значит, правильно. Но в любом случае переговоры и дипломатия, тем более между нашими двумя президентами, это угу, важно. Важно в урегулировании конфликта, потому что Донбасс, ну, не может бесконечно гореть. Это война, гражданская война, ее нужно разрешать. Раньше не с кем было договариваться, потому что та власть преступная, да, она преступная власть. Бесполезно было договариваться с преступниками.
Но мы же их признали. Легитимность-то мы же признали.
А люди нет. А люди не признали на Донбассе, потому что фактически та власть их убивала. Они убили их детей, там, матерей, жен, мужей, отцов. Они не признали и имели на это право. Но сегодня законно избранная власть, Владимир Зеленский, который способен к диалогу, и он это всяческим образом показывает, и способен слышать и делать какие-то шаги. Угу. И вот на сегодняшний день я убеждена в том, что нужно очень активно восстанавливать диалог и договариваться Донбассу с президентом.
Это формула Штайнмайера, это процесс реинтеграции. Что это может быть?
Все что угодно. Вообще. Неважно, как это будет называться. Лишь бы был диалог.
Статус, мы же помним историю с либо делегирование автономии, либо все-таки возвращение в состав. Ну, не очень понятно, на каком, как может произойти юридическое восстановление вот этой целостности Украины, потому что, в общем-то, ну, там идет война уже 5 лет, и люди наверняка будут не совсем одобрять то, что им предлагается, опять примкнуть, вот ЛДНР, да, к остальной материковой Украине, будем называть так.
Я, может быть, кого-то разочарую, угу, но люди хотят одного, обычные люди, не те, которые спекулянты, наживаются, провокаторы на этой войне, а война сегодня нужна именно таким людям, которые просто живут за счет этой войны. А обычные люди, которые выживают в этой войне, они хотят мира.
И неважно уже под чью юрисдикцию.
Знаете, они просто хотят мира. И я их понимаю.
Это любопытно, потому что, как выясняется, это многое упирается в это. То есть, помните вот эту вот историю, когда Украина говорит эмоционально, Украина все равно считает, что Киев – это война между Украиной и Россией. Эмоционально, не юридически. Вот. А и как быть с этой эмоциональностью, например, со стороны ЛДНР, которая считает как раз-таки это частью именно внутри Украины, считает эту войну внутриукраинской войной. Вот здесь вот кто с людьми должен разговаривать? Потому что, я не знаю, слышали вы или нет, когда была подписана формула Штайнмайера, многие стали говорить, ну, все точно, Россия сдала Донбасс. Или все-таки Зеленский сдал Донбасс, потому что с его стороны тоже его оппоненты это говорили. Как ты там не провел операцию, значит, по принуждению к миру, ну что-то такое. И вот обе стороны так или иначе обвиняют. А ты сдал Донбасс, ты сдал Донбасс. А Донбасс так, ну и что делать?
А Донбасс так и не понял, что с ним произошло, ну, вот, и почему до сих пор все это длится.
Да.
Я считаю, что нужно договариваться с законно избранным президентом, который готов к диалогу, и это пока своими действиями, словами, поступками, решениями показывает всем, что он слышит, что он понимает и что он желает договориться. Теперь необходимо только волеизъявление второй стороны.
Угу. А вот это любопытно, кстати. То есть вы считаете, что статус-кво, который мы наблюдаем 5 лет, он уже, ну, если не разрушен, то с мертвой точки что-то сдвинулось? То есть мы увидим действительно какое-то закрепление того, что война в Донбассе будет остановлена?
Я очень надеюсь на то, что война в Донбассе будет остановлена и прекращена, и уйдет страшной историей, угу. Потому что невозможно... Вот кто получает пользу от этой войны? Россия? Нет. Украина? Нет. Донбасс? Нет. Кто? А я знаю, кто.
Олигархи?
Жулики. Это жулики, кто? Которые, а жулики это кто? Которые раньше стоявшие у власти на оружие оборонный комплекс, помимо кондитерских своих, кондитерского бизнеса, имели оборонный бизнес. Слава богу, их сегодня нет. Потом мелкие жулики, которые как паразиты, знаете, прицепились и зарабатывают деньги поменьше, но тем не менее зарабатывают.
Какие же это всесильные жулики, которые, понимаете, могут фактически противостоять государственным институтам?
Ну, мы наблюдали, как приезжал Владимир Зеленский на границу, когда происходило разделение.
Месяца полтора назад.
Да, ну и недавно сейчас совсем, тоже, да. Да, совсем недавно приезжал и... Радикальные силы, которые не хотели подчиняться приказу президента и отказывались сдавать uh-huh. оружие и выводить свои вооруженные силы, незаконные, кстати. Вот прекрасно мы наблюдали, кто это. Это один момент. Ну, есть еще много разных моментов, о которых наверняка нам неизвестно, но мы можем предположить, что они есть. Обычным гражданам Донбасса война не нужна. Они устали от войны. Когда-то Донецк был процветающим городом. Просто туда приезжали все посмотреть на удивительный аэропорт. Там, ну, великолепный город. Ну, посмотрите, что произошло. Кому от этого лучше? Никому.
Угу. А по поводу еще тогда с трех сценариев развития России, Эммануэль Макрон недавно большую статью в «Экономисте» опубликовал, и там много всего было по части сближения с Европейским Союзом, по части ошибок, которые, возможно, в консервативной политике, как он говорит, Российской Федерации, были допущены. Вот мы проводили голосование, потому что здесь круглый стол тоже устраивали на эту тему. К кому все-таки Российской Федерации стоит двигаться ближе, где потенциал? С Западом, то есть Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, или с Китаем? Большинство сказали, что с Евросоюзом.
Ну, потому что мы ментально и культурно неотделимы.
Но не денежная, сейчас же санкции.
Но не вечны же эти санкции. И господин Макрон, он молодой, прогрессивный политик. Причем способный к глубокому анализу. Именно поэтому был сделан такой информационный вброс по трем путям развития России. Угу. На самом деле он говорил не о... путях развития России. Он говорил о единственной дороге развития Европы.
О, внезапно, как вы это прочитали, так. То есть, в смысле, что дорога Европы лежит в Россию. Как-то было окно в Европу, а теперь окно в Россию, так что ли?
Нет, ну он так не говорил, он по-другому сказал.
Ну вы это так прочли.
Да, в любом случае, это говорит о том, что... Россия всегда являлась гарантом безопасности и является. Народ-освободитель. История знает Россию как народа-освободителя. Невозможно. Россия имеет выгодное географическое положение и может работать как с Востоком, так и с Западом. Но ближе ментально и культурно мы все-таки к Европе.
Работать на каких условиях? Вот здесь ключевое.
Экономическое сотрудничество с Китаем, да, это возможно. Это супер, это отлично. Это нужно развивать.
Ну, это поглощение тогда фактически получается, какой? Экономическое. Ну, потому что
нужно грамотно работать, и тогда не будет никакого поглощения. Будет партнерство.
Да?
Экономическое. Но во всех остальных отношениях мы не можем выбрать, да, Китай и Европа. С кем, куда мы ближе? Культурно, угу. ментально. К Европе, конечно же. И это так и есть. Поэтому в любом случае Европе без России никуда... Но никуда не пойти.
Вот, смотрите, Европе без России никуда не пойти, и, наверное, все-таки России без Европы тоже сложно обходится.
Конечно.
Но чтобы началось вот это вот движение, оно про что? Что Европейский Союз должен какую-то правоту Российской Федерации признать, или Российская Федерация должна какие-то ошибки признать собственные во взаимоотношениях с, условно, Москва-Брюссель?
Новая точка отчета. Уважать друг друга. Уважать Россию. Прислушиваться к мнению России и уважать друг друга. Строятся отношения партнерские должны на взаимоуважении.
Так, ну хорошо, а европейский уважать Россию
уважать
понятно,
нашу страну.
А Россия по части уважения Европейского
Конечно.
Союза. Ну в чем это проявляется? Вот в данном случае.
А в чем проявляется неуважение?
Ну, как говорят, санкции. Санкции – это неуважение,
или это экономическая целесообразность? Это не российское неуважение к Европе. Не мы же санкции применяем.
Нет, у нас есть и продуктовый эмбарго, извините, Наталья Владимировна.
Ну, так это ответная мера. Это ответная зеркальная мера.
Которую назвали бомбежкой Воронежа. Ну, условно.
Ну, а вначале кто начал? Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки, ведь они никак не страдают от этих санкций. Они говорят Европе, вы страдаете? Да, страдаете, потому что Европа уже взвыла от этих санкций сама. А США им говорит, ну вы потерпите чуть-чуть еще.
Москва и Брюссель все терпят и терпят, и никто не может двинуться с мертвой точки, получается.
Я уверена в том, что мы движемся вперед, и в любом случае этим санкциям придет конец. Ну, невозможно. Уже больше санкций к нашей стране нельзя применить. Уже все, что можно было, все сделали.
Посмотрите на Иран. Это же бездонная просто бочка санкционная.
Это Иран.
А, вы разделяете все-таки.
Конечно, это совершенно две разные страны.
Нет, именно институт санкций, то есть есть где-то предел в этом институте, потому что мне так кажется, что предела-то не существует. Все зависит от политической целесообразности того или иного государства, потому что санкционный механизм – это механизм давления. Будь то в части конкуренции, в части политического давления, это все равно инструмент, который так или иначе может быть применим.
Если это давление не оказывает негативных последствий на тех, кто оказывает это давление, это давление. Но если это давление негативно влияет еще на вторую сторону, ну какое же это давление? Это терпение, пока терпят все.
Ой, Александр Риттер, он в Германии, кстати, живет, и по части вот этого уважения он говорит, вы, ну, видим, не вы конкретно там, а кто-то, называете нас, простите, гейропой, ну, то есть, может быть, вот эти вот лексикон этот убрать тогда, с этого начинается какое-то взаимное уважение, потому что, ну, вы же знаете, о чем говорят на всевозможных политических ток-шоу у нас, что там, значит, понятно, виноват Госдеп, там как-то совсем семейные ценности попрали, что-то еще, ну, как-то очень уничижительно. А вот Российская Федерация, цели Российской Федерации во всем мире, это как-то сеять вечное, доброе, ценностное и хорошее. Но как-то так мы все равно вот как-то выше. Вот. Как-то так.
Да, я... Нет? Знаете, думать, что ты выше всех, ну, наверное, вряд ли понравится это партнеру.
Ага.
Поэтому нужно как-то...
Ну, искать эти пути все равно.
Искать, да, компромисс.
7373948, я прошу вас надеть наушники. Несколько звонков от наших слушателей готовы принять. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Наталья Владимировна, вы заметили, церковь должна быть церковью, а не политическим институтом. По-моему, так вы сказали.
Да.
А разве РПЦ не может и не должна давать, скажем, нравственные измерения внешней и внутренней политики? Скажем, вот сейчас РПЦ свободно и публично, и, наверное, правильно делает, формулирует свое понимание происходящее там в стране, обращает внимание на такие темы, как социальная жизнь, коррупция, нравственность. И потом, вот разве сейчас у нас не возрожден и не развивается институт военного духовенства, являющийся частью системы подготовки и воспитания армии и флота? Если это не политика, тогда это что?
Понятно, спасибо.
Вы знаете, я отвечу на этот вопрос так. Я не церковный политик. Церковь может давать оценку любым проявлениям в политической и общественной жизни нашей страны. И это нормально совершенно. И к мнению церкви надо прислушиваться. Обязательно надо прислушиваться. Но я светский политик, и поэтому в делах церковных небольшой специалист. Не могу я ответить на этот вопрос.
Вы, то есть, как светский политик, следуете вот той самой парадигме, как написано, церковь отделена от государства. Все, никто никуда не лезет.
Конституция.
Частное дело, да. 7373948. Давайте кого? Давайте вас, что ли, послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот недавно было празднование объединения Германии. А вот не считаете ли вы, что многие проблемы бы решило объединение, так сказать, восточных и западных русских?
Это чего конкретно? Восточные и западные русские, это кто?
Ну, украинцы, белорусы и, собственно, русские.
А что, в единое государство, что ли, опять? Ох, в какую вы нас степь-то приглашаете. Ну, ответьте что-нибудь, Наталья Владимировна. Как вы считаете?
Это три разных государства. Украина, Белоруссия, Россия – три независимые государства исторически. Это уже сложилось так, решение принято. Государства и страны развиваются, существуют. Но тот факт, что мы один народ, это останется навсегда, потому что мы на самом деле один народ, неделимый. Но государства у нас разные, суверенные, независимые. И менять в этом плане что-либо политики не могут, потому что должен быть выбор людей. Насколько я понимаю, никто не выходит с такой инициативой, я имею в виду граждане Украины, Белоруссии, России, чтобы слить наши три государства в одно единое и убрать независимость трех стран.
Про интеграцию говорят России и Белоруссии, с учетом того, что мы союзные государства, вот это вот
реанимировано. Это безусловно. Мы один единый народ, мы братские страны, мы никогда не можем жить отдельно друг от друга. Ближе друг к другу нет больше, не бывает других стран. У нас нет таких союзников и партнеров, мы даже не союзники и партнеры, мы три сестры. Россия, Украина и Белоруссия.
Которые постоянно ссорятся, да?
Ну да, надо вот мир внести.
А вот здесь интересный момент, Наталья Владимировна. А это ли не отчасти причина того, почему между странами существуют такие жесткие споры? Потому что вот эта вот парадигма, что братский народ, три сестры, это же из Советского Союза. Но мы помним, как все происходило там в 90-е годы, когда путь самостийности – это отрицание всего русского. Ну, то есть другие страны просто вот от этой вот парадигмы братско-сестринской устали. И в российской публичной политике, в том числе, как кажется, нужно это тоже менять. Есть история с равноправными партнерами, но не более близкие родственные связи. Как вы считаете? Или от этой парадигмы отказаться нельзя? Братско-сестринский народ.
Если говорить просто про общечеловеческие ценности, про наши корни, про родных людей, про друзей, про знакомых. Вот я родилась в Луганске, я украинка. В 7 лет я переехала в Крым. 90-е годы – это Крым, это те события, которые происходили у нас в стране, конечно, я их помню, в Крыму это все происходило не так. Никто не хотел самостийности, все надеялись, что Крым будет Россией, но, к сожалению, так не произошло. Причем не по нашей воле, не по воле крымчан. Все крымчане хотели одного, но нам не дали выбора. То есть за нас решил кто-то. Поэтому, имея свои корни, имея родных и близких на территории нынешней современной Украины, у меня, у других крымчан, у других россиян, это связь, которая не рушится даже названием наших стран, что это независимая Россия, независимая Украина, независимая Белоруссия. Мы родные, мы родные люди. И эта связь, она уже кровная, она никуда не денется, это так и есть. Поэтому мы не можем жить друг от друга так отдельно, как будто бы, знаете, ты там марсианин на Украине, в Украине там марсиане ходят. Нет, это не марсиане, это нормальные люди. Я Украину люблю, только нормальную Украину. то, что с ней сделали в 2014 году, это было преступление. Я сама, кстати, возбуждала уголовные дела по факту государственного переворота, но потом они куда-то исчезли. И я это понимала, другие это понимали, видели, сделать ничего не могли.
Как любопытно, вы сейчас все-таки поправляете сами себя, обычно поправляют, потому что в русском языке на Украину говорят, а вы себя наоборот поправляете.
Я считаю, в Украине, потому что мы должны уважать друг друга, и кто-то должен делать первый шаг.
Например, в части русского языка.
Например, в части русского языка.
Любопытно.
И ток-шоу, когда приглашают из Украины всяких клоунов, которые позорят свою страну, и все смеются хором. Ух, какой он тупой украинец-то, хохол приехал. Вы что делаете? Зачем? Зачем вы позорите ту страну, с которой вы хотите наладить мир? Не надо. Пригласите нормального толкового политика, который не будет позорить, а вразумительно скажет вещи со стороны своей, чтобы идти на примирение, а не издеваться и так свысока мы круче. Смотрите, мы говорим «на» или там «ух, там у них клоуны сплошные». Не так, не клоуны. Все нормально. Нужно выстраивать нормальные взаимоотношения, только тогда будет мир.
Наталья Поклонская была гостьей нашей программы, зампред комитета Госдумы по международным делам. Наталья Владимировна, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо большое.